«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Все научное сообщество обсуждает громкую сенсацию. На днях в юридическом институте Российского университета дружбы народов должно было пройти заседание ученого совета, посвященное вопросу лишения Владимира Платонова, это бывший спикер Мосгордумы, ученой степени доктора юридических наук. Однако обсуждение вопроса так и не случилось. Владимир Платонов сыграл на опережение и добровольно лишился степени доктора наук по собственному желанию. Платонов сдался диссернету, такой подзаголовок нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, с основателями диссернета. Это Андрей Ростовцев, физик и общественный деятель, и Андрей Заякин, тоже физик и общественный деятель. Можно между ними загадать желание, чтобы побольше таких было у нас справедливых, я считаю, и приятных для общества, для настоящих ученых поводов. Сколько еще надо разоблачить плагиаторов, чтобы изменить систему? Вот так мы поставили еще вопрос к вам. Давайте Андрею Ростовцеву. Вот вы, очевидно, рады первому успеху, когда человек, который сопротивлялся и не соглашался с вашими выводами, все-таки вынужден был такой совершить акт.
Ну да, это, конечно, правильно, что мы все рады успеху. И надо сказать, что этот успех редко нам улыбается, удача так.
Как можно оценить вообще поведение Платона, что он благородно поступил или что он был прижат к стенке, как вы считаете?
Я бы сказал, что он уступил превосходящей силе.
Ну, я бы сказал, что он поступил капитулировал мудро. Просто, он мудро, да? Тоже поступил в данной ситуации.
И то есть ему еще будут завидовать, я имею в виду, конечно. Ваши следующие клиенты.
Думаю, да, потому что те, кто пытаются в таких случаях отбиваться, делая это в глазах публики, теряют репутацию еще больше, чем те, кто просто сдаются. Пример коллега Платонова по Курской облдуме, председатель Курской облдумы Кичигин, которого диссертационный совет при Высшей школе экономики лишил по нашему же заявлению ученой степени. Кичигин велся крайне смешно. Но он написал совершенно идиотское послание совету, в котором говорил о том, что его недоброжелатели в Курской области подкупили Навального, чтобы тот сказал диссернету, чтобы те не писали на него кляузу. Это выглядело очень смешно и очень жалко, и тем более убедительными были слова членов диссертационного совета, который разжаловал Кичигина, где произносились фразы в духе, что такую работу, как у Кичигина, мы бы не приняли даже как реферат на третьем курсе у студента.
А как вообще вот эти люди, они как считают? Ну, они понимают, что они не сами писали, но те, кому они, например, заплатили, они считают, что те авторы их диссертации, или они понимают, что там те тоже нечистоплотные?
Вы знаете, это вопрос очень такой деликатный. И вот на примере Владимира Платонова надо сказать, что это такой пограничный случай. Он вчера буквально давал интервью «Эхо Москвы», и это интервью практически рисует портрет человека-чиновника, который считает себя ученым, защитившим собственную диссертацию. Он не стесняется говорить о том, что не он писал диссертацию, а ему ее писали его помощники. Но он ее редактировал, читал,
много думал,
там, вносил изменения. И единственная его печаль сегодня заключается в том, что у нее не было технических средств на тот момент, это 2010 год, чтобы проверить, не натаскали ли его помощники чужих мыслей, чужих текстов в те тексты, которые дали потом ему подписать в качестве помощники собственной плохие. Диссертации. Вот это первый момент очень важный, что чиновники, они действительно искренне просто не знают, что такое работа ученого, что такое исследовательская работа, за что традиционно дают ученые степени, что такое диссертация. Они просто не знают это. И это вот первый момент. А второй момент, еще, может быть, более важный, это связано с тем, что это юрист, да? Платонов юрист, бывший доктор юридических наук. Вот он действительно считает, что основным аргументом в пользу самостоятельности его работы является то, что авторы тех работ, с которых у него взяты тексты чужие, не предъявили к нему претензий. Он действительно считает, но это неудивительно. Мы много, в нашей практике такого много. Тут буквально на каждом шагу чиновники так считают. Вот совсем недавно депутат из Бурятского Хурала, он просто, так сказать, говорит, ну как же так, моя работа самостоятельная, потому что те люди, о которых вы говорите, что я... А там диссертация на 100% списана с другой диссертации. Просто титульный лист изменен. Но этот же человек сидел рядом на защите, и он ничего не сказал. Значит, все нормально, все замечательно. И это их, они действительно в этом убеждены. Вот это другой мир, это другие совершенно воззрения.
Вот мы начали говорить, что какие бонзы, например, государственные чиновники попали под ваше увеличительное стекло. Кого бы вы назвали из последних наиболее таких колоритных?
Как раз колоритными были скорее первые, нежели последние. Ну, давайте вспомним
персон. И последние станут первыми, я так же сказал.
Да, федерального уровня. Это министр Мединский с его тремя диссертациями, две из которых составляют предмет внимания и предмет раскраски для диссернета, а третья, собственно, не раскрашена, но зато к ней имеется много вопросов у профессионального сообщества. Это Астахов, это министр Колокольцев, это глава ФСКН Иванов. У всех этих людей не то что десятки, а сотни раскрашенных страничек на их персональных страничках в диссернете. Каждый желающий может прийти и убедиться, что это не просто какие-то отдельные кусочки, что это огромные, неизмененные, длинные куски чужих текстов. Это министр Никифоров, министр коммуникации, это министр транспорта Соколов, это глава Роскомнадзора Жаров. То есть федерального уровня людей достаточно много.
Ну, там несколько десятков депутатов.
Да, депутаты у нас уже пачками идут.
Совет Федерации.
Человек 15.
Ректора крупных государственных университетов. Ректора – это вообще болезнь.
А вот чем вы объясняете, что у них этот престиж заложен, что-то со времен советской власти? Да, вот, но что они хотят защититься. Ведь это не является необходимым условием их, например, профессиональной нынешней позиции.
В разных социальных слоях это разные
мотивы.
Разные мотивы совершенно. Например, у юристов, да, адвокатом может стать человек по положению, например, Московской палаты адвокатов, либо получивший высшее юридическое образование в ВУЗе, либо показавший корочку диплом кандидата юридических наук.
А, то есть для некоторых...
Да. Если человек хочет стать в клинике, например, в больнице зав. Отделением, то обычно это кандидат наук. Если ты хочешь стать главврачом больницы, то, извини, обычно это доктор. У военных свои преимущества.
А неужели медики,
у политиков, извините, тоже... регионального, да, это очень плохо, да, это очень плохая ситуация там. У политиков региональных политическая карьера, они понимают, она не вечна, да, и вот сейчас типичная траектория вот политиков такого федерального уровня, ну, высокого федерального уровня, это уйти, скажем, ректором в какой-нибудь региональный университет.
Для
того, чтобы стать ректором, нужно...
Надо профессором быть,
да,
иметь должность.
Да, нужно иметь хотя бы доктором наук быть.
Ну, поскольку вы оба у нас физики, давайте мы обратимся к гуманитарию, историку Михаилу Давыдову, старшему научному сотруднику Института экономики Российской академии наук. Добрый вечер, Михаил Абрамович.
Да,
здравствуйте. Вот смотрите, я знаю вашу диссертацию. Вам пришлось перелопатить огромный массив исторических источников. Вам не было обидно, что вот эти проходимцы из власти так легко достигают того же результата, который вы добились своим потом и талантом? Вам слово, Михаил.
Володя, результаты не добились совершенно не этого. То, чего я добился, они не добились. Они, так сказать, имеют там приставку «кандидат» и «доктор», но в настоящей науке-то всегда есть это... Ну, это к науке-то не имеет отношения, я просто работаю на другом поле. Вот. Другое дело, что, конечно, с там последние вот 24 года, то есть с 92 года, когда началась эта ломка старой ВАКовской системы, ну, так сказать, ясно, там миллион ученых советов. Ну, в нашей сфере, тут ведь что надо иметь в виду? Например, трудно представить липовую диссертацию у античников, у медиевистов. Ну, ты сам понимаешь, да?
Ну, конечно, надо знать латынь как минимум.
Где, так сказать, репутация достигается неустанным многолетним трудом. Там появление какого-то неизвестного доктора, там, кандидата, не говоря о докторе, оно просто немыслимо, как, впрочем, и ну, в остальных, так сказать, сферах истории. Ну, конечно, чем ближе к нашему времени, там, тем это сделать проще. Я, значит, выросло все вот это вот липовое, так сказать, движение. На мой взгляд, я просто один пример приведу, чтобы не распространяться о взглядах. На дворе был 84-й год, я эту сцену помню отчетливо. Я работал в Киевской библиотеке Академии наук, БАН, их знаменитый, очень хорошая библиотека. И вот я спускаюсь покурить, лето было, и висит плакат. Там-то и там-то, значит, в таком-то ученом совете состоятся защиты кандидатские диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Первая тема. Латинские рукописи Киева, там 12-17 века. Но ты сам понимаешь, чтобы вот написать такую кандидатскую работу археографическую, где нужно проверять водяные знаки, бумагу, мама моя, это 5-7, скорее всего, 10 лет жизни нужно отдать, чтобы вот написать такой диссер. А чуть ниже, в том же совете, в тот же день защищалась диссертация «Трудящиеся Украины в строительстве БАМа 75-80 годы». Ну вот понятно, да? И тот, и другой человек в один день стали кандидатами наук. Вот из этих вторых тем и выросло вот то обилие лажи, липы, которое заполонило, конечно, ученые советы. Нас учили, ты помнишь как, все, что было 20 лет назад, это еще не история, это политология.
Да.
Значит, на этом поле гигантские возможности для компиляции, воровства и прочее, и прочее. Вот войдите в книжный магазин, все эти книжки, которые прославляют отца всех народов, кроме репрессированных. Да, там же ни одной ссылки нет.
Ну, вообще, вот там их и не может быть.
Поймут, нельзя покупать книжки, где нет ссылок на использованные источники. Вот. Это все, так сказать, естественно, звенья одной цепи. Возьми там политологию, там вот этот скандал, с чего все началось, там этот Андреянов и Даниловский совет в Ленпеде, в МГПУ по нынешнему.
Да,
можно
да,
сколько угодно, так сказать, менять тематику. Тоже относится, например, к педагогике. Ну, и об экономике судить не буду. Юриспруденция тоже, так сказать, не мой вид спорта. Но вот история педагогика здесь, вот на этом поле, в том, что касается новейших тенденций, а под новейшими тенденциями понимается то, что было вот в течение последнего 20-летия. Гигантское поле для возможностей. При том, что я, естественно, уверен и знаю людей, которые добросовестно изучают постсоветскую Россию. Такие люди есть, но их плодами их трудов пользуются люди нечистоплотные. И это, понимаешь, чем это отличается? Там захват чужого текста от захвата предприятия. Это, так сказать, для меня это все один из пазлов общей картины.
Да, так это называется вот мародерство. Некоторые называют это рейдерство, а по-русски, по-моему, это мародерство. Хорошо, Михаил, сейчас мы поговорим и об этих людях.
Вопрос к Михаилу, если можно.
Да, конечно.
А вот как профессиональное историческое сообщество, те, которые пишут диссертации на такие чистые темы, сосуществовало с Даниловским советом, который лепил сотнями ворованные диссертации в течение многих лет?
Я с ними никак не существовал. Просто вот никак. Понимаете?
Такого не может
быть.
Они
в одной галактике, я в другой галактике.
А, да.
Нет, ну такого не может быть.
Понимаете? Вы осуществляете какое-то научное руководство? Может, входили в какие-то ученые советы, Михаил?
Нет, я ни разу не входил ни в какие ученые советы. Вот. Значит, есть просто советы. Ну, понимаете, люди себя либо уважают, либо не уважают. часто, понимаете, этим пользуются. Ну, это ведь, не знаю, как в физике, но не всегда там все члены советов могут приходить. Не всегда они, естественно, не знакомятся с текстом автореферата. Это совсем не то, что там прочесть сотни страниц. То есть понятно, что это началось и уже в Советской России каким-то образом, или могло начаться, тогда же не было методов проверки, и пойди там разберись. Понимаете, настоящая наука всегда это, естественно, относится к этому с презрением. Но в любой науке, я полагаю, есть то, что называется гамбургским счетом. Вот. И всегда ясно, кто чего стоит. Понимаете, настоящий ученый крайне редко пойдет в политику. Наука ему интереснее всего на свете. Это, я думаю, справедливо для всех областей знания. Как понимаете, никогда настоящий учитель школьный, у которого получается, сроду не пойдет в чиновники. Ну, не знаю, исключение, скажем так, исключение во внимание не беру. Но в массе это ровно так.
Ну, разумеется, журналист не пойдет там в эти... медиабоссы. Давайте про Мединского поговорим, раз уж он у нас попался на язык. Значит, какие у него три диссертации, да?
Да, у него три диссертации.
Двум претензии вот по вашей части.
Да, у него есть диссертация 97-го года и 99-го года. С одной из них все совсем плохо. А с другой из них плохо, ну так, большими кусками. Вот, естественно, ни по тому, ни по другому невозможно писать никаких апелляционных жалоб. Поскольку это все дела давно минувших дней, а все есть диссертации до 1 января 2011 года запрещается проверять. Вот. Третья его диссертация, я знаю, я подчеркиваю, что это не дело диссернета давать профессиональную оценку, но она вызвала, значит, насколько мне известно, крайне негативную, презрительную реакцию профессионального сообщества. Мы перепечатывали некоторые из рецензий. Есть замечательный текст, по-моему, автора Алексея Лобов. Он называется «Пещерное источниковедение», посвященное этой диссертации Мединского 2011 года. Есть текст профессора Козлякова, нашего давнего друга и эксперта из Рязани, который написал подробный разбор разных фактологических глупостей. И вот я открыл диссертацию Мединского, диссертацию 99 года, 38 страничек, но тремя крупными блоками. Это для нас очень важно, потому что 100 страниц фрагментированных могут оказаться корректными заимствованиями. То есть человек мог брать чужой текст и делать его разбор с комментариями. Поэтому всякий раз, когда им попадается в руки экспертиза, где очень много маленьких фрагментов по одной странице, по одному абзацу, то это всегда ужасная головная боль для того, что разбирать. Но здесь нет, здесь два куска. Там 14 страниц и 17 страниц. Потом еще кусочек 6 страниц сплошняком, без изменений. То есть это совершенно чистый кейс. В 1997 году очень интересная была ситуация. У них с научным руководителем, который защищался практически одновременно, одна диссертация на двоих. И, ну как, некоторые даже пытаются это оправдывать тем, что, ну вот, люди работали совместно, но следов их совместной работы в каких-то общих публикациях, которые были бы сравнимы по объему с этой диссертацией, не видно. И поэтому, конечно, мы считаем, что это совершенно некорректный случай. Вот, может быть, Андрей прокомментирует подробнее, есть ли прецеденты, чтобы в доброкачественной науке позволительно докторскую работу составить просто из кандидатских учеников.
Нет, таких случаев я не знаю. Раньше
не бывали такие какие-то вундеркинды, которым сразу вот кандидатскую засчитывали за докторскую, все в газетах писали.
Это все такие очень скользкие случаи, да.
Да, просто тут в 97 году одновременно или с разницей буквально в неделю защитил докторскую Проскурин, руководитель Мединского, и дальше защитился сам Мединский, при этом Проскурин, значит, как на духу сказал, что это новый текст, принадлежащий Мединскому.
Да? А это какой ученый совет?
Это ученый совет при том, что сейчас называется Академия народного хозяйства и госслужбы. Надо разбираться, как это называлось тогда, потому что это было еще до всяких слияний.
Да, ну это, конечно, ужасно и прискорбно, что у нас такие. А Астахов, раз уж мы заговорили...
Астахов там тоже все в шоколаде. Что-то не в мясо в шоколаде, да? Помните этого депутата, который менял мясо на шоколад? Ну вот я могу вбить его фамилию на сайте Диссернета и сказать вам точно, сколько у Астахова разноцветных квадратиков в нашей стандартизированной табличке сравнения. Ну вот я вижу, у него в диссертации 391 страница, при этом 272 из этих страниц Астахову не принадлежат. Это опять же, это не фрагментированные куски, разбросанные там и сям, но это длинные, мощные, максимальные из них, по-моему, тут почти в 100 страниц, фрагменты чужих работ, которые как сэндвич уложены слоями его диссертации.
Мы раньше это называли даже как египетская пирамида, скажем, очень плотно там. Да, кончается один блок, и следующей фразой начинается следующий блок.
Бритвы не загнать.
Да, бритвы не
просто. Ужас.
Да, у меня вот все-таки комментарий по поводу вот, выступления нашего коллеги-историка. Вот такая позиция, что мой сад ухожен, а все остальное меня не волнует, оно находится в другой галактике, она совершенно не имеет отношения к нашей жизни. Вот тот же самый пример с Мединским, да? Ну, что делается на самом деле? Что люди защищают диссертации в более простых областях, например, ну вот там по истории, я не знаю, там, движение комсомола, да, на Дону, да. в станице Казаческая. Да, Вешенская. С левого берега Дона. Вот,
докторская справа.
И такие люди становятся министрами, и потом они же руководят историками, теми самыми, которые пишут хорошие диссертации, да, как им дальше науку двигать. И это очень печально. И это гигантский конфликт.
Да, это не безобидно, я бы
это
так
не назвал. Безобидно, да.
Андрей, я вот позволю себе с тобой немножко не согласиться. Я считаю, что вполне простительно, когда человек особенно увлечен по-настоящему своим делом, не знает, что в каком-то соседнем университете или соседнем институте происходит бог знает что. Вот одно дело, если, ну, речь идет, допустим, о людях, которые работают просто в соседних лабораториях. И когда у нас есть 2-3 совета на университет, очень сложно не знать, что творится безобразие, потому что эти объявления вывешиваются и так далее. Но я абсолютно верю, я даже думаю, что мог бы вспоминать какие-то примеры из физики, что можно вполне bona fide быть неосведомленным о том, что там-то и там-то клепают лажу. Угу.
Я слышал от многих историков, что это в их среде эта история с Даниловским советом очень известна. Да. Поскольку Данилов, он председательствовал в совете ВАК, то есть это была выстроена гигантская структура.
Давайте,
это...
вот появилась как раз аргументация у нашего третьего собеседника Михаила Давыдова. Вам слово, Михаил.
У меня не аргументация появилась. Я хочу просто заметить своему
оппоненту, сказать,
партнеру по данной передаче. Понимаете, дело в том, что как вам объяснить? Вот в историко-архивном институте когда-то была среди преподавателей в ходу такая поговорка: не ставьте тройки заочникам. Вы воспитываете будущих, вы ставите тройку своему будущему начальнику. Так вот, смею вас уверить, что Мединский стал бы министром и без диссертации, потому что далеко не все были с диссертациями. Значит, понимаете, вот я уважаю людей, которые, так сказать, вот начали эту кампанию по разоблачению этих проходимцев. Но скажу вам так, у меня нет времени часто читать все, что мне необходимо читать для моей науки. И уже совершенно точно у меня нет времени на то, чтобы выяснять, чья диссертация липовая, а чья не липовая. В той среде, где я подвязаюсь, очень трудно защитить вот диссертацию там, по русской истории там, эпохи конца 18-го, начала 20 века. Вот таким образом, как защищают диссертации там, по современной проблематике, простите, у меня реально на это нет времени. Понимаете? Просто нет времени. Да. Я что, так сказать, должен бегать и смотреть там? Нет, вы знаете, я немножко иначе свою жизнь представляю. Не работать надо, просто работать. Вот. И если бы эти проходимцы были единственными проходимцами, которые нас окружают, ну, тогда был бы другой разговор. Вы не согласны?
Да, нет, конечно, я думаю, наши гости не согласны, потому что они значительную часть своего времени именно посвящают разоблачению проходимцев.
Я уважаю ваших гостей, Володя. Я уважаю ваших гостей, они делают чрезвычайно полезное дело. Но, понимаете, вот это не значит, что все остальные ученые должны бросить то, чем они занимаются, и к ним присоединяться.
Да, да, но, к сожалению...
Это очень пахнет вот таким, знаете, подходом имени Петра Первого, народников, вот я вообще всех революционеров. Вот я делаю, значит, и все остальные должны делать тоже. Значит, я уважаю, говорю еще раз, но, так сказать, каждому в данном смысле, в данном случае свое.
Да, но спасибо, Михаил.
Так сказать, ясно.
Да-да, но Михаил такой действительно кабинетный ученый, поэтому мы его не в качестве борца за справедливость сегодня пригласили, а в качестве как раз альтернативы, человека, который реально трудится, у него даже нет времени, вот он выкрыл для нас сегодня час. Но, конечно, обидно, когда, например, такими учеными, как Аверинцев, руководили бы вот эти ПТУшники, которые тройки там ставят на заочном, а они делают партийную карьеру и потом своим преподавателям тыкают. Почему вот эта ситуация вообще так задержалась? Вот я понимаю, у Фурцевой не было ученой степени, у Мединского их три. Но, по-моему, сама суть ситуации за эти 40 лет не изменилась.
Не знаю, мне сложно судить о том, что было в данном случае в советские времена, хотя мои знакомые рассказывали о разных забавных кейсах, как их просили за деньги написать какую-нибудь диссертацию, есть разные воспоминания.
Или заставляли быть соавторами.
Да. Вот, но я не могу судить именно о том далеком прошлом, которым я профессионально не занимался, не раскапывал его.
Да, но вот ну, просто мы все знаем, что, например, незаслуженные себе регалии, награды, например, вот Брежнев себе нацепил Орден Победы, который был учрежден в 43-м году, когда он был, по-моему, майором, и он никак его не мог заслужить, но его лишили потом указом Горбачева, когда он умер, его лишили в 85-м году, к 40-летию настоящей победы. Так вот, эти-то люди... Они же безнаказанно так и доживают до заслуженных седин, условно говоря. Вот как с этим бороться?
С этим бороться парламентскими методами. Вот. Депутаты Госдумы уже однажды провалили одну версию закона об отмене срока давности. Но сейчас на подходе другая. Я знаю, что ее уже внимательно читают и изучают те люди, которые, как я надеюсь, этот закон внесут. В нем исправлены те недочеты, которые были. Ну, что в нем действительно был ряд спорных положений. В частности, в него было включено положение, по которому было бы невозможно менять область науки на переходе от кандидатской к докторской, что, допустим, создало бы теоретические проблемы для нашего коллеги со основателя Гельфанда, который кандидат физико-математических, но доктор биологических наук. Сейчас это все поправлено, как бы отвечено на все разумные вопросы и предложения, звучавшие от депутатов, ну, а на неразумные вопросы нечего и отвечать. Но в первую очередь должно быть законодательное решение. И мы всячески здесь считаем, что гражданское общество и журналисты очень мало говорят о том, что аргумент против этой отмены срока давности, причем против ретроактивной срока отмены, которые употребляют обычно такие закоснелые в своих, скажем так,
своей принципиальности.
Закоснелые в своей псевдонаучной деятельности граждане вроде депутата Балыхина или депутата Булаева, состоящие в том, что нельзя ретроактивным образом людей наказывать. Он ложен. Почему? Потому что отмена степени – это не наказание. Это приведение вещей в статус quo ante bellum, в их должное состояние в связи с обнаружением, что материальное основа для принятия государственного акта, для принятия акта о присуждении ученой степени была пустой. Она была множеством, состоящим из нулевого элемента. Потому что, как, к примеру, сделка по продаже недвижимости, которой на самом деле не существует, будет всегда объявлена ничтожной. Точно так же и присуждение ученой степени по несуществовавшему авторскому труду, который выдан плагиатом за собственную диссертацию, является также заведомо ничтожным. Не наказание предлагает закон, который сейчас изучается внимательно депутатами Государственной Думы, я надеюсь, будет в ближайшее время туда внесен, а приведение вещей в состояние нормы и устранение последствий заведомо ничтожного государственного акта. Поэтому он может быть сделан ретроактивным, не нарушая статью Конституции, которая явным образом запрещает действительно ретроактивное действие законов, которые лишают кого-либо права. Лишение ученой степени – это не умаление прав, не лишение репрессии, прав. Да. Это не репрессивный закон, это не наказание. Это исправление последствий допущенной ошибки. Так же, как если бы кто-то купил права для вождения машины, потом бы это стало известно, а уже после истечения срока давности по статье «взятка», за взятку человека не привлекли бы, но ему запретили бы водить машину и велели бы сдавать заново на права. Точно так же, по той же самой логике. Человека нельзя, невозможно уже наказать за плагиат, к примеру, по статье 146 Уголовного кодекса, если прошло более 3 лет, но при этом можно и нужно лишать степени. И здесь дело общественности и журналистов объяснять, почему логика господ Балыхина и Булаева, создавших нам в данном случае противодействие со стороны Думы, абсолютно ложное.
Андрей, а вот какой вы используете международный опыт? Я слышал, что недавно несколько скандалов было в ФРГ. Какие-то даже министры там подали в отставку. Сначала они тоже пытались там защищаться.
Ну, два очень ярких примера. Это министр, федеральный министр обороны Цу-Гутенберг. С него началась большая история Диссергейта в Германии. А затем еще крупный такой скандал – это министр науки Анетта Шаван. Да, и очень показательный кейс. Она защищалась в 1980 году.
35 лет назад.
Да, 35 лет назад. А лишили ее степени только совсем недавно. И второй показательный пунктик в этом деле, который я люблю упоминать, это то, что один из источников, с которого у нее найдены заимствования, датируется 1948 годом. Это означает, что так глубоко в Германии, ну и вообще в цивилизованной Европе, оцифрованы источники в разных областях наук. Это же не вычитывали глазами,
конечно.
Это оцифровано. У нас, например, в России, наша, так сказать, граница видимости, да, граница видимости диссернета лежит где-то 2001-2000 год. Ранее в русскоязычных оцифрованных источников очень мало, нам просто не с чем сравнивать более ранние диссертации. Угу. То есть вы представляете, да?
Да, это да, скажу, что берите на заметку коррупционеры, да, и лжеученые.
Ну, да, это пока. Ведь же пока, так сказать, прогресс наступает и оцифровывается все глубже и глубже.
Просто да, Германия впереди. Мне нравится сама новизна вот этой работы за 48-й год, даже до 80-го года она была сомнительной, ценность ее новизны.
Ну, какие-то слова. Значит, в Германии воруют тексты и мысли не так, как у нас. У нас это крупные блоки. Ну, в идеальном случае, очень частом случае, это целая диссертация, когда заменяется только титульный лист. Германии воруют по фразочке. То есть удобные фразы, там, ну, абзац один из какого-то источника.
А, филигранно так.
Да, ну, и это связано с тем, что в, там, скажем, в той же Европе, в Германии, если уж мы о ней говорим, то там это изначальное понятие плагиата. То есть плагиат в том смысле, что человек заимствует чужие идеи, чужие тексты для того, чтобы построить что-то свое, какой-то свой труд. Да? Они ему помогают построить. А у нас это набивка такой колбасы, да, слоями. Или бутерброда, если как хотите. Вот надо создать видимость книги и получить корочку. Вот, собственно говоря, задачи разные.
Да. Давайте еще, Андрей, тогда вернемся вот к этим бонзам. Это самая такая жареная у нас сегодня линия. Значит, Медынского мы, Астахова упомянули, этих министров. Сейчас уже поосторожнее стали новые соискатели. Нет, ничуть?
Нет, вот давайте я вам приведу пример такого господина. Осиевский был заместителем министра экономразвития. Сейчас, насколько я понимаю, работает в частном секторе, а не на госслужбе, если я не ошибаюсь. Это человек, по диссертации которого с более чем сотни цветных квадратиков в нашей стандартной табличке была написана жалоба, подписанная Алексеем Навальным. И в 2013 году мы с удивлением узнали, что эта диссертация Осиевского даже не успела дойти в ВАКе до учреждения степени, была снята соискателем по собственному желанию. Ну, мы обрадовались, мы решили, что Осиевский устрашился имени Навального и таблички Диссернета. И это было. Да. Через год примерно господин Осиевский принес ту же самую диссертацию за очень небольшими вычищенными фрагментами. Ну, там стало поменьше этих страничек раскрашенных, но не то, что на порядок поменьше, а, я думаю, процентов на 20, на 30. Чуть-чуть подчищенную диссертацию принес тот же совет. Совет, кстати, бесконечно жуликоватый. То есть там кому только эти диссертации не раздавали. Да, я не говорю продавали, потому что мы не можем фиксировать в силу отсутствия у нас оперативных возможностей факт передачи денежного вознаграждения. Мы там раздавали. Вот. И, несмотря на то, что туда пришел наш питерский активист, зачитавший разгромную рецензию про плагиат в этой работе, все это прокатилось на раз, два, три ВАК. Я, честно говоря, не знаю, не доуследил, чем это дело закончилось, но сам факт того, что он наглым образом туда принес и при явном свете дня, и при гласном зачтении всей этой истории про плагиат, защитил таки тот же, как бы, ту же самую помойку из чужих фраз, вот, мне говорит о том, что не все еще поняли, что вещи стали очень серьезными.
Вот наш собеседник Михаил Давыдов вновь на связи. Хотел бы спросить, Михаил, может быть, надо иметь какой-то кодекс, моральный кодекс, что ли, ученого, как вот подобно тому, как врачи принимают клятву Гиппократа. Как можно, по-вашему, с этим бороться, если вот вы хотите такими чистыми методами, нерепрессивными?
Володя, вы понимаете, что вот клятву Гиппократа, понимаете, это вот то, что мы обсуждаем, это один из пунктов анамнеза нашего общества. Понимаете?
Понимаю, да.
Это один из пунктов. Вот общество больное, и эта часть нашей жизни больная. Значит, сначала вот общество надо вылечить, а потом, значит, и это придет в норму. Потому что, понимаете, для настоящего ученого этот вопрос, да он просто не стоит. Просто, понимаете, вот это, ну, я не знаю, там есть понятие мера самоуважения. Вот. А, так сказать, когда в обществе отсутствуют какие-то элементарные совершенно представления о нравственности, понимаете, когда у нас до сих пор там улицы названы именами террористов, хороших террористов, в кавычках, наших, народовольцев, понимаете, чего, о чем говорить? Сначала общество надо вылечить, а потом, так сказать, и это, пройдет, безусловно, станет с этим проще. Это просто, понимаете, мы говорим сейчас об очень важной проблеме. Об очень важной проблеме. Но эта проблема не будет решена, пока не будут решены проблемы более общего уровня, более общего порядка. Понимаете, наше общество больное, оно нравственно больное. Мы не знаем понятия «хорошо», «плохо». У нас вот на этот счет много проблем. И общество наше дезинтегрировано. Поэтому Я говорил еще раз, чем по большому счету отличается там плагиат диссера от захвата там чужой собственности? Ну чем?
Ничем, нет.
Так что вот, в данном случае рассуждаю, ну пытаюсь точнее рассуждать как историк. Но сначала вылечит сообщество, а потом и это, конечно, исчезнет. Просто, знаете, вот да, у этой публики это мода. Я там сами не понимаю цену тому, что, так сказать, они получили этот приставку там на визитку. Понимают прекрасно, но это вот у них такие правила игры. Такова, так сказать, мера их нравственности. И эти люди, так сказать, провалят, конечно, и второй закон. Им это невыгодно.
Да, Михаил, так спасибо. Вот. Да, можно вспомнить слова Высоцкого, что вся история страны – история болезни. Андрей, а как вот вы считаете, может быть, поэтому уезжают наши лучшие мозги и умы за границу, что здесь в науке правят те, кто вот двоечники, которые купили себе степени?
Не думаю. Я считаю, что отъезд и вообще переезды активно работающих ученых – это нормальная часть карьеры, и это принято
к нам что-то во всем мире,
а потому что у нас совершенно безумная система найма ученых на работу. То есть проблема не в том, что уезжают. Прекрасно, что можно ездить. Проблема в том, что в России осталось со старых советских времен совершенно не работающая в нынешние времена система академической занятости, в которой нету ни аналога европейским и американским позициям постдока, и поэтому которая не может эффективно привлекать сюда тех, кто только что защитился в крупных европейских университетах, собственно, от этого и страдают. То есть я знаю только один положительный пример, это Сколтех. Вот Сколтех действительно, это уникальное заведение, совершенно прекрасное, потому что оно реализовало у себя и классические принципы функционирования западного университета, в котором есть немного постоянных профессоров, получающих очень хорошие оклады, и в которых дальше как бы расширяется эта пирамида, то есть побольше там, assistant professors, значит, дальше уже побольше постдоков и так далее. Вот пока у нас не будет этой пирамиды, пока у нас не будет какой-то разумной системы, когда люди меняют одну, другую, третью позицию, после чего становится full professor, будет то же самое.
Да, Андрей, вот в этом тоже есть проблема, что у нас соответствует вообще эта градация и все стандарты мировым кондициям. Вот как должна быть в мире кандидатская и докторская степень?
Ну, вообще соответствует. Вот в нашей области, в области физики, да, у нас полное соответствие. И в частности, мои, так сказать, ученики, они в основном делали свои работы на Западе, защищались у нас, потом уезжали снова на Запад, некоторые возвращались. Ну, в общем, такое движение есть. Но действительно, ротация в одну сторону. И связано это в основном с атмосферой, конечно, которая существует в стране, которая не способствует академическому занятию наукой в том самом смысле, каком-то
воспринимается на Западе. Признает наше вообще законодательство вот, иностранные дипломы? Какая-то Болонская была там у нас система.
Есть процедура нострификации, и даже некоторое количество моих знакомых через нее прошло, поэтому, да, как ни странно, она даже работает.
То есть дают, что высшее образование, например, какое-нибудь Сорбонна, да?
Мне это нужно уточнять, по каким дипломам, какие виды нострификации проводятся, но, безусловно, это сейчас не составляет проблемы.
Ну, это не главная проблема, да, конечно. Можно я еще маленький комментарий? Создается такое впечатление, что Диссернет занимается диссертациями в основном, да? Ну вот наш предмет нашего внимания – это вообще репутации. И в этом смысле…
У вас название такое?
Ну, да, извиняюсь, да, началось с диссертации. А диссертация – это очень удобно.
Поэмы?
Диссертация – это такая лакмусовая бумажка, который говорит о степени легкости, с которой человек идет на подвох в зависимости от обстоятельств. И если он идет на подвох в этом месте, то значит он идет и в другом. То есть мы проверяем именно вот репутацию. В этом смысле мы как раз лечим общество, если так можно сказать. Громко, да?
По крайней мере, диагностируем.
Диагностируем, да? Ну, диагностируем, а когда говорим плагиатору, что он плагиатор, то мы каким-то образом...
Да, ну, например, вот у нашего сегодняшнего героя, Владимира Платонова, у него уже и раньше, чем диссертация, у него уже репутация хромала, когда он сбежал ночью из фракции вещи. Гайдара, перешел в «Единую Россию», лишь бы остаться спикером, все это помнят. И также поступили десятки, там большинство было у Демвыбора России в Мосгордуме, а за одну ночь она стала, вообще исчезла фракция, все перешли в «Единую Россию».
Потому что это уровень легкости, да, с которой человек пойдет на фальсификацию, на подвох, на обман, на чего угодно, на предательство. Это он уровень очень низкий у этих людей.
Да, то и есть как это связанные вещи. Их поведение в повседневной жизни, оно же и поведение политическое. Да, то есть как он диссертацию сделал, так же он себя вел и в политике.
Это связанные вещи, очень сильно связанные.
Михаил у нас на связи? Да, Михаил, вот давайте мы вышли на такую общую, что ли, тему морали. Вот случай с Платоновым, он подтвердил, что его и политическая карьера также была...
Конечно, абсолютно. Ну, Володя, я не следил за его политической карьерой.
Ну, достаточно, ты знаешь, что он сбежал из фракции Гайдара ночью. Ну,
нет, это я знаю, да, так сказать. Я не знаю его, мне это не очень, прямо скажем, интересно. Мне интересно там, что Арсений Закревский написал своему другу Алексею Ермолову там в 1817 или 21 году. Но ясное дело, конечно, ребята вот очень правильно говорят, что, понимаешь, если человек непорядочен в одном, чего от него ждать-то? Понятное дело.
Да, хочу тогда тебя порадовать, Михаил, что у нас на Бауманском особняке Закревского теперь играет театр ДОК, который получил там прописку. Да, вот у нас дворец Закревских на Разгуляе, и в нем играет театр ДОК. Берлус Путин, там идет спектакль. Так что
надо сходить,
рифмуется сейчас. У нас начало 19 века и 21-го.
Закревский был, да, большой человек, Арсений Андреевич. Вот, поэтому, так сказать, здесь, вот, кстати, о Закревском я могу сказать. У него вот репутация там была. Ладно, это не к теме диссернета, сейчас я, как обычно, увлекусь, не надо.
Почему? Очень интересно будет.
Да, вот вы можете, например, боевой путь
генерал... Например, повелся, он был порядочный мужик. И даже, так сказать, оставаясь министром внутренних дел, он Николаю Первому, который не очень любил, когда ему возражают, правду матку резал. Вот.
А сейчас фигурант у ребят Колокольцев. Так что видишь, тоже история повторяется.
А Колокольцев это?
Министр внутренних дел.
Министр внутренних дел. Ну, сейчас.
Но сейчас. Никогда, не 18-м он веке. Не режет правду матку никому, а, к сожалению... Тоже пойман за руку, да, на заимствовании. Какая у него, посмотрите пока, Андрюш, у Колокольцева. Какая-нибудь безобидная, наверное, тема. Переход улицы в неположенном месте.
Ну, пока Андрей смотрит Колокольцева, я напомню, что был уж такой персонаж, как глава Следственного комитета Бастрыкин.
Бастрыкин,
да, там работает. Была не диссертация, а монография. Но
учебник для студентов.
Да.
Учебник для студентов был полностью списан с... книжки для детей, изданные в 50-е годы в Германии неким Юргеном Торвальдом, который, по-моему, еще прославился как биограф то ли каких-то членов СС видных, то ли каких-то других гитлеровцев. Ну, это я сейчас точно не вспомню, но там было действительно очень смешно. То есть это было перетянуто и выдано за учебник вузовского уровня.
Бастрыкиным.
Да, у Бастрыкина. И когда ему, значит, об этом было сказано прямым текстом, текстом в Сорбонне в присутствии его коллег французских членов
бессмертных.
Членов французского следственного комитета, с которыми он дружит. А вот я наблюдал сцену в прямом эфире. Наши волонтеры и активисты устраивали такую трансляцию. Надо было видеть его лицо, надо было слышать его реплики. Конечно, это была такая очень мощная и красивая сцена. Вот. А у Колокольцева, собственно,
для Михаила, потому что...
работа обеспечения государственных интересов России в контексте концепции национальной безопасности.
Да, вот.
И куски идут по 100 страниц, а всего заимствовано 214 страниц. Причем там очень интересные персонажи, у кого заимствуются. У них с Ивановым была какая-то забавная история, когда сначала, по-моему, сейчас посмотрим, кто у кого все-таки заимствовал. Заимствовал Колокольцев у Иванова из кандидатской, потом другие страницы заимствовались наоборот, там Ивановым из диссертации Колокольцева уже в докторскую Иванову. То есть какое-то такое переплетение судеб и академических путей у них оказалось очень мощное.
Да, битва под ковром, да.
Это создается впечатление, что они друг у друга списывали, ничего подобного. У нас классический пример был, когда депутат Васильев обладал похожей очень диссертацией
другого... безопасности.
Да. Такими умными глазами, взглядом таким вдумчивым.
Да, который не знал формулу газа.
Вот. И депутат ЛДПР
Абельцев.
Да.
Который животное.
Вот у них, так сказать, диссертации похожи, но никто из них не списывал. У них просто один научный руководитель, который еще этот же материал отдал, продал, передал еще, так сказать, да, огромному количеству, да, в основном каких-то генералов, депутатов.
Да. Дети профессора Ванесова.
Да, то есть они не списывали друг у друга, да,
так сказать. Все это было... дерьмо черпается из одной большой бадьи. А вот,
большими такими
ковшами. Поэтому оно похожее.
А я вот задам такой вопрос, который актуален для наших коллег-журналистов. А к вам были иски о защите, вот то, что вы так говорите? Например, Мединский может нам предъявить иск, что...
Я сегодня специально так аккуратно говорю, что ко мне предъявить иск не за
что. Да-да-да. Вот.
Я последую, как бы, в данном случае, древнему эзопову языку, и поди докажи, на самом деле, что я имел в виду. Вот я скажу, в диссертации Мединского диссертант нашел 148 тараканов. Вот. И пусть Мединский попробует сказать, что это в каком-то смысле нарушает его, ущемляет его честь, задевает его достоинство. Да, ну вот, диссертация, вот тараканы, вот, пожалуйста, они у нас разноцветные. Кому что-то не нравится? Да, я представляю иск про этих тараканов. Вот. Ну, что касается исков, то да, сейчас есть один иск от одного весьма неразумного профессора из Иркутска, которому тоже были предъявлены следы его художеств. Такой профессор Пешков. Этот профессор пользуется своеобразным реноме среди его коллег. Его коллеги изучили эти художества, пришли к тем же самым выводам, к которым пришли мы. Тем не менее, профессор Пешков счел себя весьма огорченным и уязвленным и сейчас судится с нами в Тверском суде. Следующее заседание будет 29-го.
Это не посол в Ирландии Пешков, внук Максима Горького?
Не знаю, не могу сказать.
Есть связан такой человек? Нет.
Нет,
когда Ирландия хотела принять закон Магнитского...
Нет, он строитель, он кандидат, он доктор экономических наук, а область его экспертизы – это строительство.
Да, проректор одного из университетов.
Слово пришлось, чтобы я закончил мысль. Этот Пешков, он не в деда, что называется, пошел. Он тогда пригрозил ирландцам, что мы включим закон Димы Яковлева, и они не смогут усыновлять русских детей. Как вам вообще это? Наследник великого гуманиста.
Я бы сказал, что для меня, собственно, вот этот биль антимагнитского послужил тем поворотным пунктом в моей судьбе, до которого существовала такая сугубо научная, кабинетная, академическая жизнь обычного европейского физико-теоретика, а после которого начались какие-то попытки остановить сползание страны в адский ад. И мне кажется, они у нас даже получаются.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях были основатели вольного сетевого общества «Дисернет» Андрей Заякин и Андрей Ростовцев, а на прямой связи историк Михаил Давыдов. Говорили о плагиаторах. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Твухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гулиева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».